сбывается прогноз Владимира Путина, Зеленского поменяют осенью или весной, лето останется очень горячим, и мы будем ждать, пока у кого-то не выдержит нервы. В сентябре-октябре Владимир Путин будет брать либо Эстонию, либо Литву. Если завтра начнут детей есть живьем, будут только еще и подносить приправы. Но именно рыгая. Эй, смуглые, шевелись. Гыть, суетятся, боятся, знают.
Среда, 17.00 в Москве, в Вильнюсе и в Киеве. Меня зовут Ренат Дурит-Гильдеев. Самое время для программы «Навигатор» на Ходорковский Лайв. Сейчас внизу вы увидите кнопочку «Подписаться», и это ровно то, к чему я вас призываю. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки понравившимся видео, отправляйте ссылочки на них тем людям, чье мнение вы хотите поменять, и просто приятным вам товарищам и собеседникам. Прямо сейчас начинаем программу «Навигатор» с Дмитрием Быковым. Крайне рад приветствовать вас, Дмитрий Львович.
Здрасте, Ренат, здрасте, друзья.
Еще я крайне рад визиту, наконец-то, Виктора Орбана в Киев. Виктора Орбана многие считают главным европейским другом Путина, ну или одним из главных европейских друзей Путина, человеком, который представляет его интересы в Европейском Союзе. И вот это... Виктор Орбан доехал до украинской столицы, давно Зеленский его приглашал в гости, но все никак не получалось. Это первый визит с начала полномасштабной войны. Как вам кажется, что Виктор Орбан увидит в Киеве и чего ждать от этого визита?
Ну, во-первых, мы уже дождались довольно многого. Опубликованы их разговоры, опубликована совместная пресс-конференция, на которой Виктор Орбан крайне осторожно, надо сказать, он вообще... понимает, что имеет дело с духовным лидером Европы, крайне осторожно, крайне, я бы сказал, деликатно предлагает Зеленскому прекратить огонь. То есть он говорит, что да, мы понимаем, конечно, вы сопротивляетесь, да, это все, конечно, героизм, но, понимаете ли, ваше героическое сопротивление создает определенные проблемы для Европы, потому что война продолжается, и мы все очень обеспокоены европейской безопасностью. Поэтому нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы вы временно прекратили огонь сначала, потом начали бы договариваться, а потом под это дело как-нибудь мы бы коллективными усилиями нашли бы формулу мира, которую устраивает обе стороны. Понятно, что желание заморозить, именно не остановить, не договориться, а именно заморозить текущую ситуацию, то есть как бы отсрочить войну, вот это, видимо, тот консенсус, к которому сегодня пришла Европа. Ну, правда, значит, позиция Путина не сдвигается ни на йоту, и никаких подвижек этой позиции ждать не приходится. Условия Путина по-прежнему два. Во-первых, за нами остается 4 региона, из них полностью выходят украинские вооруженные силы. Во-вторых, с нас снимают все санкции одновременно, сразу. Все, которые начались в 2022 году. А позиция Зеленского, который считает это ультиматумом и совершенно правильно считает, тоже, в общем, как бы не предполагает уступок, потому что, сделав хоть один шаг назад, он теряет лицо. Поэтому пока, видимо, выработана такая формула. Мы как-нибудь потом договоримся, мы потом будем выдумывать формулу мира, наверняка она найдется. Сейчас главное, пожалуйста, прекратите огонь, потому что очень турбулентна ситуация в Европе. Значит, совершенно очевидно, что никакого прекращения огня сейчас Украина себе позволить не может, Россия, видимо, не хочет. Именно потому, что даже если заморозить текущую линию огня, все равно все будут говорить о провокациях, постоянно повторяющихся, о том, что в режиме прекращения огня все-таки продолжают обстреливать, обвинять в этом друг друга. Ну, примерно так, как, собственно уже говоря, было в Донбассе. Мы же уже это наблюдали. И был режим прекращения огня, и были регулярные обмены, обвинения друг друга, провокациях, обмены обвинениями на протяжении всего этого времени. Так что мне в этот мирный сценарий верится с трудом. Другое дело, что как-то не просматривается пока вообще никакой мирный сценарий. По всей видимости, на Западе начинают не то чтобы уставать от Зеленского, но как-то, видимо, сбывается прогноз Владимира Путина. Он же сказал, что Зеленского поменяют осенью или весной. А, видимо, бескомпромиссность Зеленского, она сегодня Западу крайне невыгодна. А Украина, между прочим, вот это надо отметить как великолепное свойство Украины, она совершенно не хочет на любых условиях прекращать войну. Люди страшно устали, еще одной мобилизации они могут не выдержать, разговор идет о дефолте, непонятно, как переживать зиму. И тем не менее, ни одного голоса, по крайней мере громкого и вслух, о том, что надо немедленно на путинских условиях прекращать войну, не раздается. То есть, по всей видимости, это не только для Зеленского будет потерей лица. Украина не хочет капитулировать перед Путиным. Украина не понимает, зачем она тогда 2,5 года отчаянно сопротивляется. Поэтому орбановская идея, по всей видимости, в самой Украине не найдет отзыва. Но вопрос в том, что Украина принимает это решение не единолично. Украину очень, я думаю, она критически от этого зависит, от международной солидарности и помощи. А в мире, к сожалению, и об этом только ленивый не говорит, в мире, к сожалению, наблюдается такая общая тенденция. Ну, давайте уступим, правда. Ну, ясно, сила солому ломит. Ясно, что Россия гораздо больше. Ясно, что Третьей мировой войны за Украину никто не хочет. Ну, давайте уступим, пока он соглашается на эти условия. Вот пока он соглашается забрать 4 области милостиво, да, давайте ему эти 4 области отдадим, а сами в это время, знаете, что самое удивительное, они же принимать Украину ни в ЕС, ни в НАТО, тем не менее, не рвутся. Ну, ЕС, ладно, ну так и быть, но НАТО в ближайшие 30 лет об этом речи нет. То есть давайте мы все заморозим, все сделаем, как он хочет, а вам поможем с восстановлением. Вот, видимо, это послание Орбан привез в Украину. У меня есть сильное подозрение, что это послание будет вежливо выслушано и отклонено. И цугцванг продолжится, продолжится ситуация невыносимая, когда каждый день гибнут сотни и тысячи людей. И при этом все продолжают ждать, либо пока Владимир Путин выйдет из берегов, и у НАТО не останется выбора, либо пока кто-то из действующих лиц умрет или будет свергнут. Вот мне кажется, что такая тактика, которую Троцкий называл «не мир, не войны», мне кажется, такая тактика неплодотворна. Но, с другой стороны, не могу же я подталкивать Европу к вооруженному противостоянию агрессору. Поэтому, по всей видимости, лето останется очень горячим, и мы будем ждать, пока у кого-то не выдержит нервы.
И вот на фоне всего этого, и в том числе визита Орбана, и вот этих вот накаленных нервов, выходит статья Михаила Зыгоря, российского журналиста и писателя в Foreign Affairs, где он, ссылаясь на разговоры с представителями российских элит, на свои беседы с некими источниками, возможно, теми же самыми источниками, которые стали основой материала книги «Вся кремлевская рать», которые абсолютно уверенно говорят о том, что Путин не собирается останавливаться, что он действительно хочет либо Киев, либо Харьков взять, что дальше у него есть планы по вооруженному вторжению в страны Балтии. Это как бы важное послание. Послание кому? Это Украине послание или послание тем же европейским дипломатам, европейским лидерам типа Орбана?
Ну, понимаете, Михаил Зыгарь всегда для меня был довольно загадочным персонажем. Я абсолютно не знаю, каковы его реальные кремлевские источники, кто за ним стоит. Есть такая версия, что за ним стоит Роман Абрамович с его инсайдерами и деньгами. А есть такая версия, что просто Михаил Зыгарь такой прекрасный журналист, я это вполне допускаю, что у него действительно есть мощные инсайдеры в Кремле. Вот у издания «Инсайдер» нет, а у Михаила Зыгаря есть. Я вполне могу в это поверить, потому что я вообще предпочитаю хорошо думать о людях. Но, видите ли, дело в том, что Михаил Зыгарь никакой... Не подумайте, ради бога, что я ему завидую. Я, конечно, завидую его молодости и красоте, но это единственное, да? На самом деле, Михаил Зыгарь не озвучил ничего принципиально нового. Ужасное слово «озвучил», не сказал ничего принципиально нового. О том, что Владимир Путин не собирается останавливаться, ну, для этого не надо быть кремлевским источником. Об этом мы с вами, не являясь кремлевскими источниками, говорим последние полгода. Владимир Путин, и, кстати говоря, Пастухов об этом тоже говорит открытым текстом, Владимир Путин не хочет останавливать войну. Он совершенно не нуждается в этом. Война легитимизирует его. Война пока еще позволяет, не знаю, как долго будет позволяет ему позиционировать себя в качестве национального лидера. Никаких больше оснований для этого, понимаете, у него нет. Только в условиях военного времени, когда любой разговор о смене власти является предательством и карается 25 годами, Владимир Путин может быть незыблемым руководителем. Он совершенно не собирается останавливать наступление. Ему кажется, что оно идет успешно. Пацан не извиняется, пацан не отыгрывает назад. Может быть, ему хотелось бы для экономики, а может быть, и из сентиментальных соображений, сколько можно людей-то убивать. Может быть, ему хотелось бы остановить войну, но, разумеется, остановить войну исключительно на своих условиях. Какие это условия? Киев, Харьков, не знаю, но Арестович говорит, что вот Харьков в ближайшее время брать не планируется. Не знаю, каковы источники Арестовича. Мне представляется, что Харьков – это тоже очень важный город для Путина. Это, как ему представляется, столица русофильских настроений в Украине, что неправда отнюдь. Но, тем не менее, Харьков, безусловно, в числе его ближайших целей. Что касается второго, так сказать, посыла этой статьи, который там содержится и который совершенно явно намерены транслировать западным элитам. Подчеркивается, что вокруг Владимира Путина, это, собственно, главный месседж, существует абсолютный консенсус элит. Что все российские элиты сплотились вокруг Путина, никакой борьбы за власть, никакой борьбы за влияние. Все они вместе с ним собираются уничтожать Украину, а после этого западать, да, после этого полюбить еще как родные страны Балтии, принести русский мир еще и туда. Кстати говоря, это нарратив довольно устойчивый, потому что генерал СВР, кто бы за ним ни стоял, профессор ли Соловей, Джек ли Воробей, не знаю. Но, тем не менее, канал СВР еще неделю назад опубликовал информацию о том, что в сентябре-октябре Владимир Путин будет брать либо Эстонию, либо Литву. И, кстати говоря, все, кто живет в Литве и Латвии, все, кто сотрудничает в оппозиционных СМИ, должны, видимо, уже довольно серьезно затрястись, потому что там сегодня огромная русская журналистская и культурная диаспора. Тут все обсуждали, будет ли в Риге спектакль «Записки сумасшедших». В общем, Риге может, мягко говоря, стать не до того, и сумасшедших может заметно прибавиться. Так вот, в этой ситуации, как вы понимаете, послание Foreign Affairs не случайно. Я абсолютно уверен, что Владимир Путин не потянет войну на два фронта, и нападение на Прибалтику, да, на страны Балтии, в данном случае не более чем пугалка. Но пугалка эффективная, и поскольку выбран для этого вроде бы человек, который с Абрамовичем, по крайней мере, в контакте, это тоже довольно не случайно, и это довольно характерный вброс. Даже если Михаил Зыгарь при этом вербализует только собственную позицию, то есть то, что Владимир Путин не собирается останавливаться, это хорошо, это, по крайней мере, приятно и откровенно, а мы об этом догадывались давно. Но если Владимир Путин решил через агента влияния, не хочу в это верить, напугать весь мир и лишний как бы камень бросить на весы, то тогда, да, действительно ситуация несколько хуже, чем мы могли предполагать. Конечно, никакого нападения на страны Балтии, я думаю, осенью ждать не приходится, но нам надо понять одно. Владимир Путин не тот человек, который хочет мира, и не тот человек, который может о чем-либо договариваться. Поэтому у мира, к сожалению, сегодня есть один сценарий ответа, который у Василия Аксенова в рассказе «Победа» был обозначен очень просто. Если вы так, то мы так. Боюсь, что никакого более сложного шахматного сценария здесь не прослеживается.
Мне очень понравился пост такого исследователя пропаганды и, кстати, вашего коллеги по издательству Freedom Letters Ивана Филиппова, который тоже отреагировал на вот эту статью Миши Зыгаря в Foreign Affairs, и он предлагает после каждого словосочетания «российская армия», да, вот каждый раз, когда употребляется «российская армия», в цитатах, например, представителей элиты, добавлять «третий месяц, не способная взять Волчанск». Например, да, вот многие в Москве считают, что повторное наступление из Беларуси на украинскую столицу будет более успешным, чем в 2022 году, так как российская армия, третий месяц, не способная взять Волчанск, теперь больше, лучше, подготовленнее и оснащеннее. Вообще, как вам кажется, российская армия, третий месяц, не способная взять Волчанск, это российская армия, которая скорее зажигает приливом патриотизма людей, которые читают подобные вот материалы аналитические, или это российская армия, которая печалит среднестатистического российского патриота?
Нет, ну Филиппов, конечно, молодец. Не зря его роман в последнее время в хитах. Тут, понимаете, два вопроса, на самом деле, внутри одного. Во-первых, способна ли российская армия взять Волчанск, и имеет ли смысл, хотя бы ради поднятия боевого духа, несколько принижать ее боеспособность? Я, вообще говоря, согласен, что об этом говорят все военные аналитики, что война в Украине ведется крайне бездарно, по крайней мере, российской страной. Украинская, наоборот, демонстрирует потрясающее умение адаптироваться к ситуации, справляться минимум оружия, при строго дозированной поддержке останавливать и, грубо говоря, захлебывать российское наступление. Все это делается довольно профессионально, что при Залужном, что при Сырском. Я бы, другое дело, что не стал, в принципе, принижать боеспособность российской армии. Россия всегда, и это общеизвестно, берет на вооружение лозунг «неумением, а числу». Может быть, Суворов, вот он мог не числом, а умением. С тех пор многое изменилось. Россия очень велика, ее ресурс огромен, а ресурс ее населения, то есть его абсолютной покорности, готовности на все, привычки к лишениям, к затягиванию поясов и так далее, этот ресурс вообще бесконечен. Сегодня можно, наконец, сказать с полной уверенностью, нет ни одного действия российского руководства, которое не одобрил бы народ. Если завтра начнут детей есть живьем, будут только еще и подносить приправы. Понимаете, никакой абсолютно. Я совершенно не собираюсь российское население за это осуждать, потому что оно живет в условиях диктатуры, оно живет в условиях такой тирании. Правда, тут поневоле задашься вопросом, а что лучше, потерять всех детей или сесть в тюрьму? Но, видимо, российская тюрьма, и это очевидно, настолько ужасна, что людям проще потерять всех детей. Дети-то отдельно, а в тюрьму садиться приходится самому. Да, своя шкурка, условно говоря, ближе к тельцу. Поэтому ресурс России бесконечен. Она может убивать свое население об Харьков, об Киев, об Украину на протяжении любого времени. Более того, Россия перешла, как она любит об этом говорить, на военные рельсы. У России появилась привычка к военной риторике. Весь мир против нас, мы несем ему спасение, он не хочет спасаться, тем хуже для мира. Российская армия, благодаря своему бесконечному ресурсу, плохо она воюет с потерями, с травмами большими, она готова воевать бесконечно. Мы это понимаем, что пока была, помните, такая идея, что Запад воюет с Россией до последнего украинца, Россия готова воевать до последнего человека абсолютно, без каких-либо ограничений. Так что слабость российской армии, якобы не способной взять Волчанск, не надо преувеличивать. Если надо, она возьмет Волчанск. А если нельзя будет взять Волчанск силами обычных вооружений, она взорвет тактическое ядерное оружие. А если не получится тактическим, она использует стратегическое. Ну, то есть нет никакого морального или финансового ограничителя. Россия действительно много раз об этом говорила, и под конец это стало правдой. Россия сделала последнюю ставку. Россия готова на все. Это первая часть вопроса, которая здесь вот задана. Теперь вопрос более важный, как к этому относится население. Понимаете, вот я сейчас писал про Светония для «Дилетанта». У них там номер, посвященный Бруту. И вот Светоний, это действительно, он зафиксировал удивительную вещь. Его отношение к Цезарю довольно амбивалентно. Ну, то есть он замечает за ним и самодурство, и определенную, там, скажем, религиозную нечистоплотность, когда надо изменить волю богов, он ее легко меняет, приписывает богам то, что хочет, сам меняет результаты гаданий, все это легко. Но Цезарь вызывает уважение по одному параметру. После Цезаря все его легионы, вся его гвардия о нем рыдала и грозилась убить заговорщиков. Народ, который устал от диктатуры Цезаря, в общем, Светоний пишет, что его хотели бы сместить или поменять. После его смерти обожествил его немедленно, потому что при Цезаре они все чувствовали себя частью масштабного исторического процесса. Им всем казалось, что они высоких зрелищ зрителей. И в этой ситуации, по всей видимости, сегодняшняя Россия, может быть, она устала от Путина, но она, тем не менее, не готова менять идентичность. С Путиным мы не просто прозябаем, не просто бегаем в пресловутые сортиры на улице, не просто отапливаемся газом из баллона. При Путине мы часть исторического процесса, спасающая мир. У нас есть великая задача. Мы не просто подыхаем. У нас не просто пивные животы и пузыри на коленях. Мы спасители мира. А если мы умираем, а умирают, кстати, далеко не все, то за великое дело преображения всего мира в русский мир. Это довольно сильный стимул. И я замечал много раз, что на протяжении российской истории внешняя угроза всегда является абсолютным механизмом сплочения страны. Это синдром такой, понимаете, мы можем жить сколь угодно плохо, но мы настолько отличаемся от остального мира, что стоит нажать вот на эту педаль, на этот электрический импульс. Мы отдельно от всего мира, мы против всего мира, мы никогда не будем ими, они никогда нас не любили, пойдем и всех убьем, потому что мы самые добрые. Вот эта идея сплачивает Россию стопроцентно, поэтому это, в общем, перспектива эскалации войны, допустим, на Харьковском направлении, да, она не гасит, она зажигает. И будет зажигать вечно, до тех пор, помните, как Голда Мейер сказала, они будут с нами воевать, пока они не будут любить своих детей больше, чем ненавидят наших. Поскольку с любовью и эмпатией сейчас в России обстоит очень плохо, они готовы убивать. Никакого более достойного занятия им сегодня мир не предлагает.
А знаете, что меня удивило вот на днях? Вот эти счастливые, готовые убивать русские, которые верят в уникальность и в вселенских масштабов великую идею русского народа.
Приветствую, Канье Уэста!
Да, они выстрелили в такую невероятную очередь, приветствуя Канье Уэста, что даже просто человека с таким же цветом лица, который несчастно вышел из той же самой гостиницы, где Канье Уэст поселился, заставили раздавать автобус.
Кинулись целовать во все места, да.
Канье! Канье!
Да, а вот в чем причина этого идолопоклонничества? Просто приехал другой человек, западный человек, и этот русский человек, готовый отстаивать до последнего вдоха планеты свою русскую идею, все равно выстраивается в очереди к носителю западной культуры, которую так старательно отрицает пропаганда.
Не-не, ну, Ренат, ну давайте, так сказать, не будем впадать в wishful thinking, они же его приветствуют не потому, что он представитель западной культуры, а потому, что он приехал на поклон. Потому что он признал, как они все в душе признают, так уверены у нас, что мы правильные, что мы несем свободу и что надо быть за нас. Канье Уэст, персонаж нерадужный, он нерадужный в смысле не особенно приятный, не особенно гламурный. Он много раз уже высказывался и о симпатии к Гитлеру, который делал много хорошего, и о симпатии к Владимиру Путину, и поддерживал российскую агрессию. А в Америке много таких фриков, которые с удовольствием говорят, что что-нибудь такое нонконформистское. Им это кажется очень модным, особенно сегодня, когда левые вообще диктуют повестку. Ну вот они действительно, Канье Уэст с их точки зрения. Он приехал на поклон. Он приехал показать всему миру, как говорил Маяковский, что правда здесь и сила здесь. А потом, правда, оказалось, что он приехал на олигархический день рождения, и как бы восторг по поводу Канье Уэста несколько схлынул, и даже завелись патриоты, которые говорят, да вообще не надо было его впускать. Это тоже очень характерно, когда у нас все молились на Ив Монтана, а потом он что-то не то сказал об ассортименте советского белья, точно так же отреклись от Ив Монтана. А кто к нам придет, он обязан же все время раболепствовать и восхищаться. Если он скажет что-то не так, ему закроют дорогу и предъявят счет за черную икру. Канье Уэст воспринимается современной Россией, да и всеми, кто его приветствует, да, как знак капитуляции Запада. Больше вам скажу. Современная Россия, она вовсе не испытывает какой-то европофобии, она вовсе не отказывается от потребления европейского комфорта. У России принцип один. Пусть Европа приползет к нам на коленях и принесет нам все свои достижения, и тогда мы снисходительно будем их потреблять. Это такой, знаете, способ поведения россиянина, причем россиянина особенного типа, такого конкретного, на турецком курорте. Эй, смуглый, шевелись! Да? Это такое сыто рыгая, чувствовать себя хозяином мира и вести себя на любом курорте мира абсолютно, как казак, который в 13-м году вошел в Париж и всем кричит «Быстро! Быстро!». Вот это такое как бы желание. Мы не отказываемся от их цивилизации, мы снисходительно готовы употреблять их женщин или слушать их музыку, но именно рыгая, постоянно как бы суетятся, боятся, знают. Русские входят как хозяева. Это совершенно естественное поведение, воспитанное пропагандой, да еще иностранный поход 13-го года, свеж в народной памяти. Мы представляем себя как люди, которые снисходительно, немного брезгливо принимают услуги всей этой гейропы, которая давно сгнила, но почему не попользоваться? Понимаете, по Канье Уэсту относится так же. Приехал Клован. Они же как считают, что работает человек, который работает там на заводе, или который лопатой что-то там кидает или роет, а человек, который поет, это актрисулька. Да? Вот я недавно читал про Земфиру. Да кто она такая? Да что она может? Что-то там поет, трясет там чем-то на сцене. Да и трясти-то нечем, только дело Зыкина. Вот такое отношение к культуре. Канье Уэст – это клоун. Приехал клоун, вдобавок еще расово неполноценный. Нам забавно, что он приехал нас похвалить и к нам напроситься, но относиться к нему всерьез, конечно, никто не может. Понимаете, я помню, когда это был, я ребенком был, в конце 70-х приезжал Элтон Джон. И на него ломились, а потом говорили, да ну, у нас в любом ДК так инструментом владеют. Ну, какая-то это несерьезная музыка, это клоунада. Да, честно говоря, для современной России клоунами, еще есть такое хорошее слово, чепушилами являются абсолютно все, кроме чернорабочих и разнорабочих, которые являются носителями духовности.
А у меня параллели возникли с Такером Карлсоном, еще такие, ну, неизбежные, я думаю, что у всех они возникли, что вот Такер Карлсон приехал, теперь Канье Уэст приехал. А что тут второсортные только люди какие-то приезжают? Я очень не хочу обижать ни Канье Уэста, ни Такера Карлсона. Давайте
да нет, ну, конечно,
они оба
конечно,
не являются Такер... главными звездами, ни журналистики,
конечно,
ни
шоу-бизнеса. Конечно, Такер Карлсон не главное светило мировое. Кстати говоря, Такер Карлсон, не будем его спугивать, он начал немножко все-таки понимать. Он начал немножко понимать, что он приехал к убийце, что убийство Навального и вообще общение с Владимиром Путиным – это не те вещи, которые будут способствовать его, Такера Карлсона, реноме и карьере. Он начал понимать, что, по крайней мере, в 2-3 публичных интервью все-таки Путина надо назвать убийцей, но иначе как-то уж совсем на Западе будут на него на Такера Карлсона смотреть без любви. Что касается второсортных, ну нет, Канье Уэст, конечно, не второсортный. Дело в том, что это лучше, чем Стивен Сигал, понимаете? И в Россию приезжают, разумеется, те персонажи, которые либо уже отыграны, ну, как в свое время приезжал Арнелл Мути, тоже там с Путиным очень общалась, ну, прямо скажем, уже период не первой молодости, а либо приезжают, вот это здесь внимание, это очень важно, либо приезжают так называемые нонконформисты, которые считают себя художниками и которым либо в силу рэперского статуса, либо в силу, может быть, характера, не очень нравится совпадать с мейнстримом, а хочется принадлежать, ну, к такому, условно говоря, эпатажному гонимому меньшинству. Таких, ну, как бы сказать, леваков, по большей части, конечно, леваков, довольно много. Они могут и о Гитлере комплиментарно высказаться, и пожелать Палестине «from the river to the sea», хотя они и реку, и море на карте представляют себе весьма туманно. Они используют Россию как предлог для накачки своего нонконформистского имиджа. И, в общем, я могу их понять. Ведь, понимаете, сегодня Владимир Путин, особенно на фоне триумфов Ле Пен во Франции, особенно на фоне грозящей победы Трампа в Штатах, сегодня Владимир Путин такой типично популистский лидер, который как бы говорит гнилому Западу, ну ладно, сколько можно, пришло время радикального обновления, которое тут временно и слазь, кончилось ваше время. И я абсолютно не удивлюсь, если, например, Грета Тунберг, трогательная женщина молодая, которая тоже, значит, строит свой имидж на нонконформизме, тоже приедет и будет здесь говорить о том, что вот Запад убивает цивилизацию, а Россия, может быть, ее спасает, да, например, спасает ее, разрушая промышленность Украины. Это не исключено, это возможно. Понимаете, если уже Америка дожила до антисемитских демонстраций, а такое, увы, бывало, как это не ужасно, мы вполне можем дожить до демонстраций путинистских. Я хочу вам напомнить, чьи портреты были на парижских баррикадах в 67-68 годах. Ведь там же были не Маркс и Энгельс, а Сталин и Мао. И Мао Цзэдун, ну, что там говорить, массовый убийца, да? А Пол Пот, который учился, между прочим, в Париже, и у которого находились в Париже горячие сторонники, хотя он убил каждого четвертого кампучийца и не расстрелял, а забил по голове мотыгами. Но находились люди, которые говорили, что это возвращение к основам, и вообще Кампуче превратилось в страну художников, в страну философов. Были такие люди, понимаете, уроды. Поэтому ничего удивительного в том, что некоторое количество леваков, праваков, радикалов в любом случае обращаются к России. Ничего здесь нет удивительного. Все-таки Россия пока еще не маоистский Китай, хотя оставить профессуру на колени и плевать в лицо, новый хунвейбин будут обязательно. На эту тему не надо даже сомневаться. Но давайте сформулируем, да? Нет такой мерзости, которую в жажде пиара не поддержал бы западный радикальный интеллектуал.
Но ведь дружба с нонконформистами, она тем и опасна, что нонконформисты потом и про Владимира Путина скажут обязательно что-нибудь такое, что Владимиру Путину точно понравиться не должно, и его армии поклонников.
Ну, обязательно среди скажут, обязательно, конечно, конечно скажут. Ведь Астор де Кюстин был довольно радикальным по французским меркам политиком, приехал в Россию, император его принимал, о чем де Кюстин с упоением пишет в своих записках. А потом Кюстин выпустил эти записки, и самое имя его было запрещено к упоминанию. Я хочу напомнить Селина. Понимаете, вот Селин. Его восприняли в России на ура как критика буржуазного общества, как человека, который разоблачает трупный яд буржуазной культуры, дословно. «Путешествие на край ночи» стало самым популярным французским романом в России. Какие там Бальзак с Флабером? Его пригласили сюда. Луи Фердинанд Селин, хотя он был трогательный, сентиментальный врач по образованию, он был человек довольно малоприятный. Мало того, что он был антисемит, его засилье евреев в России пугало так же, как многих сегодняшних патриотов пугает засилье геев в Гейропе. Увидев такое количество евреев, он громко вознегодовал. Не случайно его путевые заметки о посещении Петербурга называются «Арабески для погрома». Но этот нонконформист, посетив российскую советскую психиатрическую лечебницу, предмет гордости. Ему показывали, смотрите, какая у нас больница, какие передовые методы. Он написал, любая конюшня в Париже и его окрестностях чище, чем элитная психиатрическая лечебница в России. Да вдобавок он еще обиделся, что ему гонорар не доплатили, и он написал, что Россия обуржуазилась и по хищничеству своему ничем не отличается от Запада. Да, Луи Фердинанд Селин, посетив Россию, сделал так, что его имя прекратили упоминать где бы то ни было. Андрей Жид тоже был, вообще говоря, нонконформист, и тоже ему не нравилась буржуазная культура и Ватикан. И он написал «Возвращение из СССР», где сказал очень много горькой правды, помимо, конечно, и ритуальных восхищений. Конечно, приезжая в Россию, любой левак, экстремал, кто угодно, он обязательно напишет правду. Ну, просто потому, что здесь о нем ходят по пятам, закармливают икрой и запрещают рот открывать. Да? Я вам больше скажу. Вот Эдуард Вениаминович Лимонов, да, тоже был большой нонконформист, и не нравилась ему буржуазная Европа. Он написал о ней разоблачительную книгу «Дисциплинарный санаторий». И Америка ему не нравилась, и весь мир ему не нравился. И его попыталась президентская администрация приблизить к себе, подкупить и даже говорить о том, что мы же вашими идеями пользуемся, идите к нам, у вас большой опыт работы с молодежью. Так и Эдуард Вениаминович сказал этой власти все, что о ней думает, сказал, что она вообще не смеет говорить о морали, потому что она аморальна в каждом своем поступке, и что вообще он всегда будет против, он, конечно, ненавидит буржуазию, но и кремлевскую администрацию он тоже ненавидит. Это же, понимаете, с леваками особенно-то не поиграешь. Еще Славой Жижек сказал, что на левого политика, на левого радикала очень трудно воздействовать. Вы ему будете угрожать, что вы побьете, а он именно этого и хочет. Поэтому, конечно, все эти заигрывания, все эти дружбы, они обычно очень недолговечны. Микеланджело Антониони хотел в России даже картину снимать, потом съездил и сказал, что он еще не сошел с ума. Я думаю, что весь этот период таких дружб с европейскими, американскими фриками завершится довольно скоро. Но нельзя не признать, что сегодня среди европейских, не скажу интеллектуалов, а радикалов, да, появилась некоторая мода на поддержку Владимира Путина. Это было всегда. Понимаете, Штокхаузен, великий композитор, сказал, что величайшим художественным актом начала века была катастрофа братьев-близнецов. Он потом всю жизнь извинялся, но это выражение уже, слово было найдено. Поэтому при всей моей любви к западным интеллектуалам и радикалам, я должен сказать, что 3 копеек я бы этим людям не доверил.
И мне категорически не хочется цитировать Канье Веста, потому что он интеллектуалом не является, ну, провокатором, возможно. Не,
ну, но тем нашим зрителям,
неплохие, но тем нашим зрителям, которым кажется, что он является прокремлевским рэпером, я хочу просто процитировать одну недавнюю строчку Канье Веста. «Я трахнул эту русскую сучку за Украину». Простите меня за эту ужасную фразу, но вот такие слова произносит Канье Вест в паблике, и вряд ли их можно приравнять, ну, к безусловной Весту, поддержке России.
Да, вот еще раз говорю, все слова, которые произносит Канье Уэст, не стоят 3 копеек, потому что это все вклад в собственный скандальный, нонконформистский, музыкальный, как вы хотите, но имидж. Есть люди, которые в простоте не скажут ничего. Пока они сами не окажутся в окопе, они говорят исключительно то, что способствует их скандальной славе. Вот многие, кстати говоря, я помню про меня, один автор, простите, что я все на себя перевожу, все стрелки. Один автор про меня писал, что Быкову совершенно не важно, что о нем говорят, он хватается за любой пиар, лишь бы быть в центре внимания. Вот, ребят, теперь, когда вы увидели других людей, у которых это действительно так, неужели вы не стали теперь понимать, что все-таки Быков на этом фоне еще человек с кристальными убеждениями?
А еще нас любят поддерживать всех американцев, которые, как многим кажется, выступают за Трампа. И Канье Вест в массовом сознании тоже скорее такой трампист. Ну, он поддерживал пару раз Трампа, но вообще его сложно назвать трампистом, потому что он и сам собирался участвовать в выборах. То есть он такой, это человек немножко из космоса. Ну, то есть мы, я думаю, мы не должны обсуждать его привычными политическими или политологическими категориями. Но да, вот эта вот безусловная симпатия к Трампу и вот это ликование, что ура, Трамп выиграл дебаты, Стар, значит, Байден не может связать двух слов. Это вот я вспоминаю все время Маргариту Симонян, ее твит, что я, значит, буду ездить по Москве с американским флагом наперевес. Что это за такая массовая российская истерика по поводу прошедших в Америке первых дебатов двух кандидатов?
Ну, видите ли, Трамп воспринимается Россией как свой, по эстетическому критерию. Grab the pussy, или, как некоторые говорят, pussy. Определенный мачизм, определенный сексизм, определенная реднековость, то есть тенденция все-таки соответствовать консервативным и иногда довольно экстремальным взглядам. А восхищение Владимиром Путиным, в котором видят мужика с настоящими тестикулами, да, и все это говорят, да, я помню, Сергей Доренко говорил, мне... Простые американцы все говорили, мы хотим такого президента, как Путин. Это из тех ребят, он говорит, которые смотрят Родео. Так и вижу Сергея Доренко в американском баре в окружении реднеков. Все хлопают его по плечу и говорят, русский, русский, мужик, настоящий, хотим такого, как Путин. Я не знаю, в каких влажных мечтаниях покойному Сергею Доренко, талантливому человеку, царство ему небесное, рисовались такие картины. Но как-то я ни разу не встречал американца, который бы мне сказал, хотим такого, как Путин, он настоящий мужик, он, по крайней мере, ходит сам, а нашего возят в тележке. Такого я не видел. Но дело в том, что Трамп воспринимается как классовый эстетический свой, потому что он, казалось бы, воюет с американским истеблишментом. Вот здесь удивительное дело. Если они всех деятелей культуры, всех телеведущих, всех актеров называют клоунами. Я помню, сколько было разговоров о том, что Рейган – актеришка, клоун. Почему-то шоумен Трамп так не воспринимается. А ведь Трамп – это клоун в самом чистом смысле. Посмотрите на его поведение. Он действительно воспринимается Россией как такой своеобразный агент нашего влияния. Он показывает им, что вся американская политкорректность, вежливость, закон – могут быть легко одним человеком посланы к чертям. И об этом, кстати говоря, Стивен Кинг еще в «Мертвой зоне» довольно убедительно предупреждал. Ну, собственно говоря, и американский замечательный роман, дай бог памяти, Льюиса «У нас это невозможно» говорил о том, что у нас это возможно. Фашизм может прийти в Америку, если американцы за него проголосуют. Это несложно. Поэтому Трамп не только воспринимается как свой. У них есть такая, у российских агитаторов и пропагандистов, у них есть такая надежда, что Трамп придет и резко поговорит с Зеленским. И скажет, либо вы миритесь на наших и на путинских условиях, либо мы прекращаем вас поддерживать, потому что это ваша война, окей, окей, камон, камон, нам это не нужно, это спор славян между собой. Трамп может так сделать, безусловно. Трамп может сыграть на эгоистических чувствах огромного количества недальновидных людей, сказав им, это нас не касается, мы делаем Америку great again, а что там между Украиной и Россией, это совершенно не наша проблема. Люди, которые такую демагогию услышат и примут, к сожалению, в Америке есть. Я не скажу, что их большинство. Но они присутствуют. Для многих Украина – это бывшая республика, у которой какие-то там ресентиментные разногласия с Москвой. Но ясно же, что сопротивляться Москве бессмысленно. Ясно же, мне, кстати говоря, многие студенты говорят, на что Зеленский надеется. Но ведь Россия больше Украины в 15 раз и по населению превосходит ее в 6. Ну о чем мы говорим? Или в 4? Да? Такие настроения есть. Поэтому у Трампа есть, в общем, довольно хороший шанс, условно говоря, отказаться от радикальной поддержки Украины. Почему я не очень в это верю? Потому что люди, которые в силу национального эгоизма советуют бросить поддержку Украины, таких людей, вообще говоря, в Америке не очень много. Америка довольно антифашистская страна. У нее есть большой и серьезный опыт противостояния и Ку-клукс-клану, и рабству. И в Америке вообще всегда считалось, как раз нонконформизмом, быть одному против многих, быть одному против 12 разгневанных мужчин. В Америке всегда находятся люди, готовые встать поперек толпы. И никогда критерии большинства или критерии территориальной огромности или критерии финансовой силы никогда здесь не являлся исчерпывающим. Здесь важно, как ты себя ведешь, а не сколько у тебя денег. Вот этому многие применительно к Америке до сих пор не понимают. Поэтому у меня есть сильное подозрение, что, во-первых, Трамп не так-то легко выиграет, как бы он хорошо не выглядел на дебатах. Дебаты – это не выборы. И, во-вторых, у меня есть сильное на уровне интуиции ощущение, что президентом Америки будет не Трамп и не Байден. Америка очень устала от ситуации выбора меньшего зла. Поэтому сентябрь и октябрь сулят нам удивительные сюрпризы.
Действительно, это будет, конечно, такой прям супершок, если ни первый, ни второй не станут президентами. Да. Российская пропаганда уже отмечает победу Трампа. А еще, мне кажется, они вовсю уже отмечают победу правых сил во Франции, потому что им тоже кажется, что все, Марин Ле Пен там, значит, победила.
Макрон фини. Фините ла комедия. Да. Макрон все.
Путинская амбассадорка, значит, заняла французский парламент, ура, значит, российская идея в Европе тоже побеждает, хотя мне так кажется, что, в общем, ну, это далеко не верные выводы из того, что во Франции случилось, ну и давайте подождем, три года еще Макрон президентство будет.
Да, вообще еще очень рано ликовать, второй тур выборов, беспрецедентная явка, Макрон совершенно правильно, он тоже, понимаете, не идиот, как бы его ни пытались представить идиотом, как бы его ни обзывали Микроном. Макрон все-таки, он примерно понимает свой резерв, понимает свой ресурс. Он понимает и то, что жители Запада любят пройти в полушаге от пропасти и потом в последний момент сделать совершенно другой выбор. Мы все прекрасно понимаем, что Марин Ле Пен имеет хорошие шансы добиться простого парламентского большинства. Но никогда в мире не бывает так, чтобы просто так пугали. Это пугают ради сильных эмоций, ради ощущения парламентской борьбы. Политика вообще нужна, чтобы отвлекать человека от болезни, смерти, старости, от чего угодно. Но никогда так не бывает, чтобы вот все эти пугалки сработали. Народ в последний момент делает интуитивно верный выбор. И простого большинства у нее не будет подавляющего. И второй тур выборов будет для нее не так уж легок. И самое главное, вот об этом Зинаида Кронченко написала, я с ней вполне солидарен, хотя знаю Францию куда меньше. Проблема в том, что Ле Пен, придя она к власти, будет делать примерно то же, что делал бы на ее месте другой. Никакой революционной программы она не несет, наоборот, у нее все будет происходить довольно конформно, и Франция останется во многих отношениях прежней, поскольку и сама Марин Ле Пен уже далеко не та. Это не та эпатажная дочь праворадикального лидера, которая чуть ли не призывала чистить страну от мигрантов. Сегодняшняя Ле Пен – это вполне цивилизованная сила. Я больше вам скажу, у меня есть сильное подозрение, что если, не дай бог, победит Трамп, Трамп тоже будет делать не то, что от него ждут, а то, что от него требуется. Потому что все-таки во всем мире институты сильнее личной воли. А если он попробует пойти против этих институтов, то, боюсь, он будет размазан с таким треском, что его начнут вспоминать как потрясающий пример радикальной политической неудачи.
Не могу под конец не обсудить с вами одно событие, которое произошло в Госдуме в понедельник. Дальше я буду цитировать сообщение информагентства ТАСС. В Госдуме прошло мероприятие, посвященное противодействию распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России. Пропускаем. Глава Думского комитета по развитию ля-ля-ля-ля Ольга Тимофеева призвала собравшихся, цитата, «дать бой фашистам, сатанистам и нацистам, которые опираются на силы зла».
Атрибуты сатанизма продаются в свободной торговле, можно рожки, можно там еще чего-то. такое приобрести, и, к сожалению, это пользуется спросом у родителей.
Все здесь сидящие понимают, что если рассматривать в государственном ключе, то сатанизм – это, безусловно, экстремистская идеология.
Как вам, как главному специалисту по засилию сил сатанизма в России, подобный нейминг?
Я ничего принципиально нового здесь не вижу, потому что, так сказать, ну, метафизический привкус, религиозный привкус в российской политике и демагогии присутствует давно. Мир, который построен на противопоставлении доброй и справедливой России и коварного сатанистского бездуховного Запада, это мифологемия, простите, 200 лет. Это у нас, начиная с заката Николая I, со славянофильской моды 40-х годов, это у нас очень широко распространено. Кстати говоря, в России ведь действительно страшная риторика 1840-х на новом уровне повторилась в 1940-х, когда говорили, что Запад, как писал тогда Леонид Леонов, питается детской кровцой, дословно, да, кровцой, кровушкой, у них крови всегда такое вампирски нежное отношение, они как бы ее смакуют, подсасывают постоянно, да. Вот это отношение к Западу как к центру мирового вампиризма, который пытается нас, нашу чистую лебедушку в свои черные сети заманить, это очень не ново. Да, весь мир – это сатанисты, а мы среди всего этого стоим русский мир. К сожалению, слишком наглядно то, к чему русский мир приводит захваченные им территории. Он либо растирает их в бетонную крошку, либо устанавливает там бардак. И не просто бардак, а еще и духовное насилие адское. И вот у меня возникает ощущение, что до мира как-то постепенно начинает доходить, какого рода духовности и какого рода культуру несет русский мир. Ведь, понимаете, с одной стороны, весь мир ужасался тому, что он увидел, не только в Буче, но и в Мариуполе, но и в том же Херсоне. Весь мир видит это. Да? Поэтому упоминание Бучи в России, значит, как за распространение фейков, дают уже астрономические сроки. Мне кажется, до мира начинает постепенно доходить, кто тут сатанист. Поэтому та истерика, которая происходит в Думе, ну, это уже отработка. Понимаете, это все делается, по большому счету, без энтузиазма. Ведь спросить этих людей, в чем сатанизм и бездуховность Запада? Они не ответят. Нельзя не увидеть того, что вся русская пропаганда стоит на абсолютно пустом месте. У нее нет ни фактов, ни доказательств, ни логики, ни идей. Вот это действительно титан на глиняных ногах. Поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, те, кто подобно Орбану надеется, что затянем, а там рассосется, наверное, они имеют под собой какие-то основания. Потому что так долго сатанистский абсурд продолжаться не может. Он сам себя сожрет.
Навигатор и Дмитрий Быков были с вами в течение последнего практически часа.
Спасибо, увидимся
ровно через неделю. Пока. И на прощание еще одно видео хочу вам показать. Вот на том же самом круглом столе было решено признать как минимум экстремизмом, приравнять сначала к сатанизму, а затем уже и к экстремизму, то, что называется квадробингом. Я, например, не знал, что такое квадробинг, погуглил, поинтересовался. Сейчас хочу вам показать, как это выглядит. Ну вот просто, чтобы вы понимали, российская власть – это те люди, которые считают вот этих детей сатанистами и экстремистами, а ни в коем случае не себя. Вот на этой ноте попрощаюсь с вами. Меня зовут Ренат Довлетгильдеев. Увидимся совсем скоро. Оставайтесь обязательно на Ходорковский лайф. У нас куча всего интересного. Так что подписывайтесь, если не подписаны. Отправляйте ссылки на видео, которое вам нравится, всем своим друзьям, знакомым, врагам, соседям по подъезду. И будем вместе идти к светлому будущему семимильными шагами. Пока.